Нездешние, пришлые, странные люди, иностранцы. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Это радиостанция «Говорит Москва». Сегодня четверг, 28 июля. Меня зовут Юрий Будкин. Наш гость – украинский журналист Юрий Кот. Здравствуйте.
Да, добрый день.
Прямой эфир 7373948, код города 495. СМС-портал работает. Можно писать через Телеграм, через сайт и через Твиттер. Вы слышали, да, что теперь в Киеве будет новый российский посол. Михаила Зурабова уволили после, насколько я понимаю, почти 7 лет работы.
Это называется работа, если я правильно понимаю.
Вы считаете, что он не работал?
Я считаю, что это было отвратительное выполнение своих обязанностей. Иначе, если бы действительно это была работа, то не было бы той ситуации, которая сегодня происходит на Украине. Но, наверное, это божий промысел, по-другому объяснить я этого не могу.
И все-таки, если попытаться обрисовать то, что делал Зурабов, к примеру, можно ли обрисовать отдельно его роль в российско-украинских отношениях, скажем, за последние 2 года? Что это было? Может быть, мы не знаем, может быть, об этом говорили за пределами средств массовой информации.
Знаете, у меня сложилось впечатление, что за последние 2 года Россия делала все возможное для того, чтобы не делать лишних движений, и наблюдала, смотрела, и, знаете, так по православной традиции принимала все, да, и Зурабов, наверное, ему, может быть, и была поставлена такая задача, а может быть, просто, не знаю, мне сложно его осуждать сейчас или говорить о том, что он делал последние 2 года, поскольку он находился в достаточно сложных условиях работы, да, но можно говорить о том, что делалось до этого, да, и что в результате привело к таким ужасным последствиям, в том числе, включая там русофобию, которая буйным цветом расцвела, причем пустив корни от самого нацизма, неонацизма украинского на основах бандеровщины. То есть я думаю, что так или иначе обвинять, наверное, не стоит людей, но называть вещи своими именами надо. И когда я сегодня вот прочитал, буквально за полчаса до прихода к вам в студию, я прочитал эту новость, первая мысль, которая меня посетила, слава богу.
Подождите, с другой стороны, ведь сохраняются российско-украинские отношения, следовательно, кандидатуру человека, который сменит Зурабова, нужно будет согласовать с Порошенко.
Естественно.
А сейчас есть такие кандидатуры?
Вы знаете, сегодня любую кандидатуру, которая будет появляться на Украине, надо согласовывать не столько с Порошенко, сколько с Госдепом, наверное, и с их европейскими так называемыми партнерами, которые все это время, мягко говоря, воспевали все то, что произошло 2,5 года назад. К сожалению, пока еще эта так называемая там видимая оболочка событий сохраняется, правда, недолго уже осталось, но тем не менее. Поэтому вот если Госдеп скажет, тот же Байден, например, да, или нынешний пока еще посол, которого должны поменять на Украине, поэт, по-моему, если не ошибаюсь, вот тот и будет назначен. Что сделать?
Но с вашей точки зрения это назначение состоится или придется довольно долго ждать?
Сейчас настолько сложная ситуация на Украине, что предугадать или предсказать то, что будет даже завтра, очень сложно, потому что невероятное напряжение происходит на востоке Украины, непосредственно на линии соприкосновения Донбасса. Действительно, это происходит, это ужасно. Вы сейчас видите, мы сейчас с вами говорим, должны помнить о том, что вчера произошло на Украине, закончилось, назовем это так, да, сегодня памятный день, там, праздничный день крещения Киевской Руси, да, но вчера УПЦ Московского Патриархата совершила, я считаю, подвиг. Те люди, которые шли крестным ходом по всей Украине из Запада, из Востока, молились за мир, за любовь, и они это показали, продемонстрировали, и как ни пыталась эта узурпаторская власть, так называемая, в виде Порошенко, Авакова и всей остальной клики международных преступников, откровенно, я думаю, что время назовет вещи, а это вещи своими именами, люди совершили подвиг, при том, что им угрожали, и были попытки, я знаю, что позавчера, например, пакет взорвали в колонне, благо никто не пострадал. Люди пришли, люди молились. По ориентировочным подсчетам, учитывая, что протяженность от Владимирской горки до Киево-Печерской лавры — это 3,5 километра, в среднем ребята посчитали по карте, это около 100 тысяч квадратных метров, то есть, в принципе, было от 80 до 100 тысяч людей. И как бы там ни писали псы Авакова о том, что было всего там 9 тысяч полиции, да, там, или некоторые депутаты заявляли о 5 тысячах, это ложь. Достаточно включить картинку. Кстати, пользуясь случаем, я очень надеюсь, что на Украине тоже нас слушают. Хочу низкий поклон сказать телеканалу «Интер», на котором я когда-то работал, за ту трансляцию, которую они сделали. Это тоже подвиг. Сегодня, в принципе, человек, говорящий правду на Украине, это уже подвиг. И вот низкий поклон этим людям, на самом деле.
И все-таки, возвращаясь к тому, что теперь посла Российской Федерации на Украине какое-то время не будет.
Вероятнее всего, да.
Посла Украины в Российской Федерации уже какое-то время нет.
Да.
там только временный поверенный. Означает ли это, что теперь есть большие проблемы, к примеру, для украинцев здесь, в Российской Федерации?
Нет, конечно. Нет, конечно. Ну, присутствие или отсутствие посла не определяет отношения. Есть машина государственная, которая здесь работает, и, к счастью, к украинцам замечательные отношения. Там мы не будем брать какие-то одинокие случаи, как, может быть, агрессии, которые встречаются. Хотя я откровенно, опять же, положа руку на сердце, могу сказать, что не встречал. Разве что там моих земляков, которые сюда приезжали, там, да, имели нелицеприятный кит. А так, в целом, все хорошо. Поэтому я не думаю, на самом деле, что прям вот настолько это все серьезно, что будет вводиться раскол. Я, кстати, хочу напомнить вам аналитику одной уважаемой американской компании, которая любит строить прогнозы в конце каждого года, которая говорила о том, что в 2016 году очень сильно изменится отношение России и Украины в сторону дружбы. Вот. Но мы вот с вами полгода прожили, я имею отношение там к определенной социологии, которую мы проводим постоянно на Украине. Могу сказать, что действительно процент лояльности по отношению к русскому, к россиянам, к Российской Федерации на Украине растет. Может быть, он растет не так, как нам хотелось бы, но, поверьте, он растет гораздо быстрее, чем это могло бы происходить в обычных условиях.
Вот вы говорите, что, возможно, как-то изменится взаимоотношение. Может ли увольнение Зурабова означать, что какие-то, к примеру, у Российской Федерации новые приоритеты, и поэтому Зурабов, конечно, должен уйти?
Конечно, конечно, однозначно все изменилось. Знаете, я вот смотрю на все, что происходит здесь сейчас вот в высоких коридорах власти, да, эти изменения, аресты включая, да, включая важное заявление, там, мы можем с вами сейчас, кстати, вспомнить историю с Крымом, то, что сегодня было, произошло по поводу Южного федерального округа. То есть происходят глобальные изменения, причем это своего рода, я это расцениваю как революция, которая, обычно революции мы с вами привыкли, вот Украина это может продемонстрировать, идут снизу вверх, а здесь революция изначально идет сверху вниз, то есть здесь задается тон, меняется очень важные, в том числе структурообразующие вещи, меняются личности, ключевые личности, а Зурабов, как бы там ни относились, действительно ключевая личность была со стороны Российской Федерации на Украине. Вот, очевидно, что грядут изменения и в отношениях, и в поведении. Сегодня Россия — это не та Россия, которая даже 2 года назад была. Сегодня Россия — это уверенно шагающее мощное государство. И я искренне рад этому, не пою лишних дифирамбов, потому что, конечно же, всегда везде проблем хватает. Но чем мощнее будет Россия, тем быстрее закончится мировая вакханалия.
Россия другая сейчас, конечно. И другим должен быть посол России на Украине.
Конечно.
Чем он должен отличаться от Зурабова?
Очень хотелось бы, чтобы это была действительно работа, чтобы это действительно была защита русских людей на Украине. Да, посол имеет для этого массу механизмов. Очень хочется, чтобы в конце концов Россия, представленная своим посольством на Украине, изменила риторику и так или иначе в рамках, безусловно, закона и только закона, что мы все время, собственно говоря, видим, международного права, заставляла отвечать за сказанное этих мерзавцев, которые почувствовали свою безнаказанность. Я имею в виду, опять же, там того же Геращенко, это карманную собачку Авакова, там и остальных этих заявителей, типа Саакашвили и всего остального, этих непонятных комдивов, так называемых комбатов, которые убивали, мародерили на Донбассе, а сегодня они продолжают это делать по всей Украине.
В молебне, мы следим за лентами новостей, параллельно разговору, в молебне, организованном Украинской православной церковью Киевского патриархата,
сегодня,
который проходит сегодня, по ТАСС, я цитирую, принимает участие около 3000 человек. ТАСС приводит цифру по поводу вчерашнего.
Вы неправильно сказали, это не молебен.
Ну, тут так написано, я цитирую.
Администрация господина Порошенко назвала это акцией. Чувствуете разницу между молебном и акцией?
Не знаю, ТАСС называет это молебном на Владимирской горке в Киеве. Организован Украинской православной церковью, и они приводят две цифры. Значит, сегодня 3000 человек, 4000 человек, которые следят, 4000 полицейских, которые следят за общественным порядком. А что касается вчерашнего дня, то ТАСС ссылается на УПЦМП Московского патриархата и приводит цифру более 80 тысяч православных. Юрий Кот с нами, украинский журналист, 7373948, это телефон прямого эфира. Вы можете присоединяться к этому разговору. Вы уже упоминали про вот эти изменения, которые произошли сегодня
в
Российской.
Да, это глобальные изменения. Вы даже не можете представить, насколько это важно.
Я должен напомнить, что сегодня перестал существовать Крымский федеральный округ. Он стал, то есть Крым стал частью Южного федерального округа в Российской Федерации, ну и губернатор Севастополя поменялся. поменялся? Потому что прежний губернатор Меняйло уехал в Сибирь. И вы говорите, это важное изменение.
Очень символично, да. Дело в том, что было времени предостаточно для того, чтобы произошли определенные события, и была возможность проявиться, судя по всему, у многих разных людей. Но очевидно, что пора наводить порядок в стране, пора как бы перестать заигрывать там даже с теми же, кто просто заявил, что я готов. Пора, чтобы действительно профессионалы, государственные деятели, государственные мужи становились на ключевые должности и действительно служили Отечеству. Потому что, ребят, если мы этого не сделаем, то нас сотрут в порошок. Они же все время это демонстрируют. Поэтому непосредственное изменение и укрупнение этого региона за счет Крыма, Южного федерального округа, я имею в виду, это очень положительная тенденция, действительно положительная, потому что там Крым
Был отдельным. Да. И понятно, что внимание к нему было отдельным. А теперь, когда это внутри округа, да, он будет одним из.
А разве так не есть так? Послушайте, я завтра просто лечу в Крым, получается, что
понятно.
Я объясню. Я вчера просто я заранее покупал там билет в Крым, в Крымский федеральный округ, а завтра прилетаю в Южный уже федеральный округ. Такое совпадение, как говорит Киселев, не думаю. Вот. Но дело не в этом. Там действительно очень много проблем. И эти проблемы имеют прежде всего менталитет местного населения, которое после всех тех событий, которые произошли, все еще никак не может понять, что да, безусловно, у вас есть особенные там преференции, их много дает Российская Федерация. Но, ребят, не садитесь же на шею, не свешивайте ножки, надо работать. Прежде всего, если ты хочешь жить счастливо и гордиться своей страной, у тебя огромная страна, да, не только Крым, у тебя вся Россия, ты должен работать, вкалывать, а не так, как они попривыкали, на самом деле, там это серьезная кадровая проблема. Я думаю, что присоединение к Южному федеральному округу в том числе предвидит прежде всего очень серьезные кадровые ротации внутри самого Крыма.
Но кадровая ротация, которая уже произошла, насколько она важна?
Мне пока рано говорить об этом. Я думаю, что надо немножко подождать и посмотреть.
Но вы же следили за ситуацией в Крыму?
Конечно, конечно, конечно.
Насколько я понимаю, о том, что есть претензии у тех, кто живет в Крыму, к действующему губернатору Севастополя, это, в общем, не было
не
секретом.
Не только губернатор. Ну, на самом деле, всегда будет любой народ, всегда там того или иного региона, всегда будет недоволен какими-то действиями власти. Да, но дело не в этом. Дело в том, что действительно необходимо, чтобы... Вот обратите внимание, что происходит сегодня в России. Еще раз напоминаю, что происходит прежде всего революционные действия вверху, а не снизу. То есть, чтобы не было недовольства в том числе людей. Люди должны видеть, что власть о них заботится, и так оно и есть. В данной ситуации в Крыму, когда он был отдельным Крымским федеральным округом, огромный процент чиновников были не просто местного разлива, они еще были и старые закваски, которая, собственно, позволяла им, живя в Крыму, по старой доброй, к сожалению, я вынужден признать, украинские традиции, заниматься нелицеприятными вещами. И когда все изменилось, когда Крым присоединился к Российской Федерации, у них появился шанс жить по-другому. Есть те, которые действительно изменились. Есть новые кадры, но очень немалый процент остался, к огромному сожалению, тех, которые думали, что и так сойдет, и так прокатит. Мы же крымчане, так не прокатит, ребят, работать надо. Надо, чтобы правила были одни для всех.
Это украинский журналист Юрий Кот, мы следим за лентами новостей, и вот тут уже первые комментарии по поводу отставки Меняйло появились. Например, вице-спикер законодательного собрания Симферополя, насколько я понимаю, Александр Кулагин говорит, экс-губернатор Севастополя Сергей Меняйло запомнится, и тут уже прямая цитата, «хороший мужик, только вот управленец не очень, с ним можно идти в разведку, если там не нужно формировать правительство». Так сказал Александр Кулагин, вице-спикер законодательного собрания города Симферополя. 7373948, телефон прямого эфира. Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да, добрый.
Я бы хотел задать вопрос. Не происходит ли сейчас затишье определенное до выборов президента Америки? Если с приходом Клинтон, как вы думаете, не активизируется ли действие того же Госдепа и риторика украинская, и возможный уже как конфликт уже с...
Да, я понял, спасибо большое. Хороший очень вопрос. Действительно, процессы, происходящие сегодня внутри Украины, очень зависимы от того, что происходит сегодня в Америке. Спешу вас порадовать, что у Клинтон все меньше шансов стать президентом Америки. Я не испытываю особого пиетета в адрес Трампа, но тем не менее, все равно то, о чем он говорит по отношению к Украине, меня устраивает, когда он говорит, что Америка не будет заниматься Украиной, что Украина Америке не нужна. Это значит, что Украина, в конце концов, получает шанс перестать быть колонией. Конечно, это очень призрачный шанс, но тем не менее, это шанс. Если говорить о том, что возможна активизация, действительно возможна активизация. Я очень переживаю не только по поводу выборов, которые там будут в Америке, потому что так или иначе это октябрь-ноябрь, потом еще пока войдут, вступят там во власть, это тоже еще пару месяцев. Скорее всего, в январе или даже, может быть, в феврале только будет непосредственно представлен к своему посту вновь избранный президент. Дело в том, что впереди у нас с вами еще, не забывайте, эти злосчастные скандальные Олимпийские игры. И к огромному сожалению, я просто оглядываюсь назад, всего каких-то там меньше 10 лет назад, и вспоминаю, даже 20, вернее, вспоминаю 2008 год, да, что происходило в Грузии, когда во время Олимпийских игр, вспоминаю 2014 год, когда в Сочи были Олимпийские игры, что происходило. И я, честно говоря, зная, сколько техники, сколько танков, сколько солдат, к огромному сожалению, боевиков и наемников сведено к границе, я действительно переживаю, чтобы во время Олимпийских игр эти мерзавцы не бросились захватывать Донбасс. Понятно, что получат по зубам, конечно, но... Ну, господи, вы, если бы вы знали, ребят, как Украине надоела эта кровь, украинскому народу.
А все-таки вот Харьковчанин, человек, насколько я помню, он не первый раз пишет, когда вы приходите в эту студию.
Судя по всему, я ему не нравлюсь.
Да и вообще, очень часто обращается в эфир. Так вот, в данном случае он задает вопрос. Если вы представляетесь как украинский журналист, как вы можете поддерживать разбазаривание земель собственной страны?
Я поддерживаю, где такое?
Так пишет Харьковчанин.
Вы ошибаетесь. Во-первых, вы что вы имеете в виду? То, что они хотят сейчас продавать землю, то, что украинские депутаты подготовили снятие моратория с продажи сельскохозяйственных земель, вы это имеете в виду или что?
Ну, в чем он имеет в виду разговор о Крыме, может быть, он имеет в виду разговор о Донбассе?
Секундочку, не ведите себя как феодалы, еще раз повторюсь. Давайте будем все-таки прислушиваться к мнению людей. Республика Крым всегда была автономной республикой в рамках Украины, и она имела полномочия к самоопределению. Это раз. Референдум был проведен. Проголосовали. Это два. В-третьих, если уже действительно вы хотите говорить категориями разбазаривания, то есть это, в принципе, мало имеет отношение к каким-то юридическим вопросам, давайте по-человечески смотреть. Дело в том, что если бы это не произошло, то Крым был бы утоплен в крови. Это три. Запомните это раз навсегда, и давайте к этому больше не возвращаться. Если говорить о ситуации того, что сегодня происходит на Донбассе очень сложная ситуация. Действительно, по обе стороны фронта, но так или иначе, все равно Донбасс находится в рамках Украины. Я очень надеюсь, что нам удастся сохранить. Я как раз как никто против разбазаривания земель. Как никто. Но я считаю, что бросать танки против своего народа – это кощунственно, и это надлежит наказанию жесточайшему.
Тогда про Олимпиаду вы уже упомянули, что... Как вы назвали эту Олимпиаду? Как-то нехорошим словом.
Злосчастная, скандальная.
Что-то такое, да.
К сожалению, учитывая вот эти вот с Мельдонием эти...
Елена Исинбаева, которая на этой Олимпиаде выступать не будет.
Замечательнейший человек, восхищен этой женщиной.
Но вчера она, когда выступала, она сказала, буду обязательно за Олимпиадой следить, но кроме легкой атлетики и дальше. Буду переживать за всю сборную России, потому что нас всех объединил общий враг.
Да.
Ну, с вашей точки зрения, спортсмену уместно говорить про общего врага?
Конечно.
Почему?
Конечно. Ну, смотрите, вы наверняка, может быть, и Библию читали, и в Библии вспоминается о враге человеческом, да, о сатане, о дьяволе. А если говорить в данной ситуации, ребят, мы живем в состоянии войны, на нас напали, мы их не трогали. Но чем мы должны все время утираться? Сколько можно? Воюют с нами на разных фронтах, в том числе и на информационном, вот сейчас мы с вами...
И на Олимпиаде тоже.
И на Олимпиаде. Это самое страшное, что можно было сделать. Вспомните историю, опять же, начала Второй мировой войны. Да, как качали Советский Союз. В принципе, действия были очень идентичными тому, что сегодня пытаются сделать с Россией, с Российской Федерацией эти мерзавцы. Конечно же, отвратительно. Но я бы еще, если можно, дополнил немножко вашу цитату, Елена, потому что я ее слушал и видел эти слезы настоящей женщины, настоящего человека, когда она сказала, что, ребята, вы туда пойдите, говорит, и выступите так и за нас, и за вас. И победите. Это очень
важно.
Она
не единственная, кто вчера говорила о том, что надо выступить.
Мне очень нравится ее позиция. Она родной по духу человечек. Тем более, она же Донбасса для начала.
Да, но с другой стороны, в этих условиях ведь люди не смогут выступить, ну, что называется, на полную катушку.
Почему? Мы русские люди. Я вам скажу, что тихо-тихо, не спешите делать выводы. Нас чем больше бьют, тем мы крепчаем. Помните эту песню замечательную? Нас бьют, мы летаем.
Ну да, там разные формулировки. Только 7-3, 7-3, 94-8. Да. Слушаем вас. Здравствуйте.
А, добрый день, Юрий.
Прошу.
Да, здравствуйте.
Да, очень приятно слышать вас, во-первых.
Спасибо.
Значит, Юрий, смотрите, вот интересно мне на самом деле, вы же прекрасно понимаете, что насколько велика разница между населением, сознанием населения городского и сельского, да?
Да, конечно.
Вы знаете, что...
А Украина огромная страна, конечно.
В любой России, стране,
да,
так, да.
Да, да. Да, вот насколько огромная разница в настроениях вот сельского, да, жителя и городского на Украине.
Хорошо,
вот расскажите,
я понял.
Пожалуйста, я об понял. Этом, потому что...
По статистике, я могу вам статистикой ответить. Смотрите, все очень просто. Дело в том, что действительно Украина, практически треть населения Украины проживает прежде всего в селе. Это очень важно понимать и помнить. Понимать, что информационное пространство, которое получает сельский житель, оно очень ограничено, оно мало имеет доступа к интернету. Это в основном телевизор и, в принципе, там общеизвестные, там тоже государственного уровня, назовем это государственного уровня, конечно, учитывая тех мерзавцев, которые сегодня засели на банковых вследствие государственного переворота, но, тем не менее, радиостанции. Та информация, которая выдается людям через телевизор и через радио, я о прессе вообще умалчиваю, она очень скудна и она очень регламентирована и, прежде всего, согласовано в администрации президента, так называемого президента Порошенко. Действительно, настроение в селе сложное. Но я вам скажу так, у меня там в селах живут родные и близкие. Я с ними все-таки начал опять снова общаться, просто потому что не звонил лишний раз, чтобы, не дай бог, не привлекать к ним внимание спецслужб, которые слушают все телефонные линии Украины. Я говорю, прежде всего, об СБУ, хотя Порошенко уже даже привлекает ФБР, если не ошибаюсь. Смешно. Вот, в общем...
Подождите, в эту секунду, вот вы сейчас сказали, слушают все телефонные линии.
Да.
Вот вы серьезно?
Я не чужой, серьезно. Я, поверьте, вы же, может, со мной не первый раз общаетесь.
Нет, ну я поэтому переспрашиваю.
За свои слова. Действительно, слушают, очень сильно слушают.
То есть там более... так все серьезно, да, столько техники.
Да. И надо отдать должное за то, что СБУ научилась действительно вот так работать. Другое дело, что как долго они так протянут, я не уверен, потому что все равно надо не забывать, что украинцы так или иначе все равно наши люди.
Ну хорошо, вы начали звонить.
Вот, в общем, если говорить о селе, изначально как бы я все равно температуру уже снимаю, что там происходит, чтобы услышать. Мы говорим о каких-то вещах человеческих. И знаете, люди перестали вообще говорить сельские. Люди, говорите, политики. То есть им неинтересно. Им сейчас уже состояние, господи, хоть бы кто-нибудь, только чтобы прекратилось это издевательство. Потому что жить не за что, платить нечем. Единственный вариант действительно выживания – это село, то есть огород, в котором можно что-нибудь вырасти, что-то выкопать и таким образом протянуть. По социологии, на самом деле, самое ужасное, что более 40% украинцев, это вот последний срез, который мы получили, более 40% украинцев считают, что ближайший год станет еще хуже, чем нынешний. А сейчас, не забывайте, что сравнивать с 2013-м вообще не приходится. Это в разы падение всего. Эмоционально они прежде всего думают, что будет хуже. И практически там 35-36%, если я не ошибаюсь, считают, что лучше все равно не станет. То есть более 70% украинцев считают, что впереди будет, но лучше точно не будет. Да, это о многом говорит, это очень важная вещь, потому что люди, вот именно уровень депрессии на сегодняшний день, когда люди разочаровались, более 90% украинцев разочаровались.
Но там же возникает проблема, они ведь говорят, оставьте нас в покое все.
Ну, кто говорит, я просто прошу.
Нет, ну вот вы говорите,
Таня Монтян говорит, что оставьте нас в покое все. Ну, хорошо, это, кстати, вот тоже результат работы, в том числе Зурабова, да? Поэтому... Я просто, честно говорю, я слышал такие заявления, но мне сложно их комментировать, потому что это какие-то чьи-то умозаключения. Никто вас и не трогает. Я в себе слабо могу представить, чтобы тот же Зурабов, который уже ушел, да, мог назначать там на Украине правительство, мог бы влиять на голосование депутата. Вообще себе никогда такого Россия не позволяла. Общались, уважали, но никогда такого не было.
Там разговор о том, что люди, которые живут в селе, они пытаются сказать, что их любая власть должна оставить в покое. Они разочаровались в любой власти, но это же проблема.
В нынешней власти, не в любой. Там говорится о том, что кто-нибудь придите и наведите порядок. Сегодня на Украине огромный спрос на ту силу или того лидера, или ту общность людей, которые смогут действительно навести порядок. И причем, как пример, больше всего как бы их восхищает действие Лукашенко. Вот так вот. Люди хотят, в конце концов, уже диктатуры. И даже как в каком-то смысле диктатора. Я не считаю, что, конечно, это может быть хорошо или плохо, но пока что
но
вот
вы считаете,
так.
Что Лукашенко диктатор?
Не, я так не считаю, хотя многие его так называют. Но то, что батька, это да.
7373-94,8, телефон прямого эфира. Очень коротко, прошу вас.
Алло, да, приветствую, Константин 192.
Добрый.
Да. Значит, да, Юрий, у меня к вам вот такой вопрос. Ну, допустим, да, действительно, американцы, наверное, скоро уйдут, потому что сланцевый газ не нашли.
Значит,
Значит, и соответственно. Ну и хорошо, и что останется? Они все разворуют, эта клика тоже убежит, и нам, России, придется мало того, что восстанавливать Украину, потому что больше она никому не нужна, так еще выковырять остатки бандеровцев, в чем мы занимались в 40-е.
Согласен с вами, конечно. Я понимаю, конечно, меня очень радует, что
и
Крикачанин,
кстати,
сейчас...
спрашивает, а есть Лукашенко вот такой на Украине?
Он скоро появится. Если говорить о данной ситуации, то, вы знаете, меня очень радует ваша внутренняя убежденность, что все равно так или иначе все, мы вам на нас не наплевать, на нас, на украинцев.
Украинский журналист Юрий Кот был сегодня в программе «Иностранцы». Юрий, я благодарю вас. Спасибо.
Благодарю.